чему ты клонишь, опер?» Бересток помедлил. «Еще вопрос, может быть, не совсем обычный. С вами ничего странного в последнее время не происходило?» Хозяин уставился на Ратибора круглыми глазами, халат его распахнулся, открыв выпуклую волосатую грудь. «Что тебе известно об этом?» «О чем?» — насторожился Ратибор. «Мне звонили. Предлагали выйти из группы». «Дельфийский оракул? Что? Оракул? А, нет. Звонивший не представился, просто погрозил и все. Я думал, чья-то шутка». «Проверить», — сказал Ратибор коротко. В ухе отразился ответ умника, понявшего, к чему относилась команда «принял». «Что проверить?» — ошарашенно спросил Вакула. «Это я про себя. Позвольте дать совет». Ратибор встал. «Будьте осторожнее». «Где?» Вакула тоже поднялся. «Везде. Кто-то начинает не очень приятные и, возможно, опасные игры, и надо быть к ним готовым. Конкретнее, к сожалению, говорить не могу, поэтому прошу, будьте осторожны. Кто знает, каким угрозам, помимо словесных, могут прибегнуть доброжелатели. Обещаете?» Вакула вдруг засмеялся. «Ты, опер, по-видимому, принимаешь меня за кабинетного ученого, анахорета, слабака, одним словом». Физик скинул с себя халат и остался в плавках. Тело у него было не то чтобы жирное, но пухлое, оплывшее, в складках и выпуклостях. «Красив?» В следующее мгновение Вакула напрягся, и с его телом произошла удивительная метаморфоза. Складки и припухлости исчезли. Громадный живот подобрался и взбугрился мышечным рельефом. Вся фигура оделась в атлетический, мускулистый каркас. Перед Ратибором стоял не толстяк-ученый, каким его знали все, а профессиональный спортсмен-борец или штангист. Вакула расслабился, накинул халат, хихикнул, заметив смятение в глазах гостя. «Как видишь, я только с виду рохля и мямля, а вообще-то не лыком шит. Смогу постоять за себя, если представится возможность. Борьба? Штанга? Ни то, ни другое. Пятиборье. Хотя в свое время занимался и борьбой по-любительски в охапку. Тогда все в порядке». Ратибор пожал широкую мягкую ладонь хозяина, которая на одно мгновение превратилась в клещи и тут же ослабила нажим. «Желаю держать себя в форме и впредь. Кстати, вы включены в тревожную команду и по режиму «Шторм» обязаны всегда и везде носить рацию. Вам ее должны были уже передать». «Передали?» — физик небрежно махнул рукой. «Нацеплю завтра утром. Клюш необходимо. Заходи в гости, даже без всяких оснований и причин, просто так, один или с дамой, если освобожусь», — вежливо пообещал Ратибор. Домой он попал спустя полчаса без всяких происшествий, привычно перебирая в памяти пункты плана на завтра, не замечая, что его на пределе возможностей с использованием ультраоптики и летающей микроаппаратуры сопровождают по крайней мере две группы людей, каждая со своим лидером. В течение 6 дней в ритме жизни Берестова ничего не менялось. Координация громадных людских коллективов, материальных средств и энергоресурсов, брошенных на решение проблемы защиты от выстрела, как стали называть строительство Т-конуса, с помощью которого люди хотели избавиться от пули конструктора, отнимало все физические, интеллектуальные и эмоциональные силы, а также личное время без остатка. Приходилось напрягаться, на ходу учиться лавировать, гибко реагировать на запросы специалистов разных рангов, обходить острые углы в решении личностных отношений и безошибочно выбирать из всех альтернатив единственно правильное решение. И все же, каким бы ни казался тяжелым труд оператора, в один прекрасный момент Ратибор почувствовал, что ему скучно. Положение стабилизировалось, маховик работы раскрутился и держал набранные обороты, сбои в снабжении стройки необходимыми материалами прекратились. Общество по спасению конструктора, хотя и давало знать о себе, будоража общественность видеопередачами с места событий, но особенно не тревожило, тем более, что им занимался сектор комиссара 1. Ничего особого вокруг не происходило, и работа оператора «Шторма» превратилась в рутинное дежурство сродни стайерскому бегу. «Держи темп, да смотри под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть». Быстро охладевший к уважительно фамильярному званию опер, Берестов наметил было конфликт с Железовским, зная, что тот к смене амплуа подчиненного относится резко отрицательно. Надоело постоянно выслушивать одергивание умника типа «оперу прима от опер секунды». Нецелесообразно этот вопрос решать лично. Как вдруг одно за другим начались странные и страшные события, потребовавший пересмотра всей доктрины защиты от выстрела. И Ратибор, хотя и с трудом, но все же настоял на личном участии в расследовании происшествий. Во вторник, 9 августа, физик-эксперт Управления аварийно-спасательной службы Гордеева Акула был обнаружен мертвым в лаборатории Института внеземных культур, где он с коллегами занимался исследованием зондов и других материальных объектов, попавших в зону большого выстрела. Ратибору не удалось прибыть на место происшествия в числе первых. Он был в этот момент далеко от Земли, в зоне, где началось строительство Т-конуса, но, вернувшись из рейда, первым делом посетил морг управления, где находилось тело Вакулы. Врачи, обследовавшие физика, растерянно развели руками, констатировав смерть от остановки сердца, но добавить к диагнозу ничего не могли. На теле Вакулы не было обнаружено ни одной царапины, ни одного ушиба или травмы, в том числе и внутренней. Не страдал он ни одной из скрытых форм болезни, так что презумпция естественной смерти отпадала, хотя и насильственная не была определена достоверно. Бывший спортсмен, мастер спорта по пятиборью, обладал великолепным здоровьем, ни на что не жаловался, не знал, что такое недомогание, но в ночь с 9 на 10 августа, отпустив сотрудника, сел за стол, превратил его в терминал инка и умер. «В принципе, убить человека, не оставив никаких следов, можно», сказал медэксперт управления, сопровождавший Ратибора. «Хотя, как говорил философ, что такое смерть, не знают даже мертвые».